Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. Я начну с того, что выскажу благодарность этой радиостанции за очень полезную деятельность, потому что не так много среди средств массовой информации сегодня услышишь тех, которые пытаются подвести наш народ к той истине, в которой жили наши предки, на которой построили огромное государство в шестую часть земной суши, и той истины, ради которой и сегодня стоит жить. Более того, именно возвращение к этим истокам только и может спасти нас в новое смутное время. Мне предложили прочесть несколько бесед о русской эмиграции. И то мое вот вступление, с которого я начал, оно имеет прямое отношение к нашей теме, потому что русская эмиграция – это часть русского народа, хоть она и небольшая, которая попала в совершенно уникальное положение. Те катаклизмы 20 века, которые нанесли столько бед нашей стране и миру, которые лишили нас православной государственности в 17 году, они выбросили за пределы Отечества часть русского народа, который попал в такие условия, которые дали ему очень редкий опыт. И этот опыт, мне кажется, только и может и объяснить эти катаклизмы, и дать нашему народу правильный выход из создавшегося положения. Этот опыт можно рассматривать на разных уровнях: на политическом, на идеологическом, на духовном. Я думаю, что в ходе наших бесед мы все их рассмотрим, в той или иной мере коснемся. И прежде всего, мне хотелось бы отметить вот политический уровень того знания, который приобрела русская эмиграция. Она увидела, что все происшедшее с нашим Отечеством в 17 году не случайно. Конечно, можно искать причины этой катастрофы в нас самих, в наших грехах и ошибках. Это не нужно отрицать. Были такие грехи. К сожалению, Россия не была здоровым государством. У нас было много тяжких болезней, о которых лучшие представители нашего народа, наши подвижники, как преподобный Феофан Затворник, как Иоанн Кронштадтский, указывали, что если мы не одумаемся, если будет продолжаться вот такое отношение нашей интеллигенции, презрительное к собственному народу, к православию, к нашим традициям, будем заискивать перед всем западным, то мы не устоим, то мы не удержим то, что имеем. И так и произошло. Но эти наши грехи, я думаю, что наши мыслители достаточно уже осмыслили, указали на них, написали многие книги и тома. Гораздо меньше было написано о тех внешних и политических причинах, которые воспользовались нашими грехами, ну, естественно, не причины воспользовались нашими грехами, те силы внешние, которые воспользовались нашими грехами и привели нас вот к этому печальному положению. Это прежде всего те влиятельные силы западного мира, которые утвердились там путем так называемых буржуазных революций. Это денежная аристократия, назовем ее так, которая сознательно решила демократизировать мир, потому что только в условиях бездуховной антихристианской демократии, из которой вытравлены все национальные духовные ценности, только в таких условиях эта денежная аристократия и могла сделать свои деньги главной силой. После того, как эти силы утвердились практически во всех развитых странах Запада, оставалась только одна причина, одно препятствие на их пути к всемирному господству. Это Россия. И они воочию это увидели уже в XIX веке, когда волна этих буржуазных революций разбилась о престол русского царя, который решил помочь своим западным собратьям, западным монархам в Австро-Венгрии, например, в Германии, отстоять их троны от революционного движения. И если мы вспомним одну из статей Тютчева, он писал тогда, что сейчас существует только две силы. Это революция и Россия. Эти силы вступили в непримиримую борьбу, и от исхода этой борьбы будет зависеть будущее всего мира. По-своему эту проблему видел и Маркс, и Энгельс. Они писали, например, Энгельс в книге о Марксе, что нашему коммунистическому движению сейчас мешает только одно – это православная Россия, которую нужно уничтожить. И вот, объединившись, эти силы, денежная аристократия и коммунистическое движение, в сущности, два крыла той же самой революции, они и сделали все возможное, чтобы развязать Первую мировую войну, чтобы столкнуть в ней все остававшиеся крупные европейские монархии, германскую, австро-венгерскую и российскую, ослабить их во взаимной борьбе, привести к краху и утвердить на их месте демократические режимы. Мы позже немножко коснемся итогов этой войны. Они оказались совсем не такими, какими их замыслила вот эта революционная мировая закулиса. Но я хотел бы сказать, что вот то, что я говорю, это не какие-то такие огульные обвинения Запада из уст, скажем, русского монархиста, националиста и так далее, как приходится слышать часто, даже в научных кругах. Это совершенно реальные вещи, доказуемые фактами, документами, составленными этими же самыми силами. И на основе этих документов можно давно уже сделать выводы, о которых наш великий русский философ Иван Александрович Ильин писал еще до публикации многих документов, которые нам сегодня известны. Он писал, если позволите, я вот специально взял с собой копию, процитирую Ивана Александровича Ильина. «Следуя тайным указаниям европейских политических центров, Россия была клеветнически ославлена на весь мир как оплот реакции, как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма. Движимая враждебными побуждениями Европа была заинтересована в военном революционном крушении России и помогала русским революционерам укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она делала все возможное, чтобы это осуществилось. А когда это совершилось, то Европа под всякими предлогами и видами делала все, чтобы помочь главному врагу России, советской власти, выдавая ее за законную представительницу русских державных прав и интересов». Это Иван Александрович Ильин написал в 1938 году. И русская эмиграция смогла на Западе воочию увидеть всю закулисную работу вот этого всемирного механизма революции, финансируемого денежной аристократией и организуемого на низах из коммунистического движения, который сокрушил не только нашу страну, который пытался и на Западе сделать все возможное, чтобы денационализировать, дехристианизировать западные, когда-то в прошлом христианские страны, может быть, несколько другими методами, чем в России. И вот эти факты, эти документы, эти воспоминания очевидцев – это и есть тот вклад русской эмиграции на политическом уровне, повторяю, в осознание причин происшедшей катастрофы. Среди этих фактов есть очень много таких, которые неприятны и сегодня сильным мира сего, потому что, ну, о них как бы не принято говорить. Ну, например, то, что, в общем-то, вот та денежная аристократия, о которой я говорю, что это были еврейские банки, которые старались финансировать все революционные силы, потому что хотели добиться равноправия, религиозного равноправия еврейству в России. И вот эта вот причина заставляла еврейский финансовый мир активно финансировать революцию. Далее, опять-таки, не очень охотно упоминаемый сегодня факт, который, однако, присутствует и в солидных масонских энциклопедиях, то, что движущие силы февральской революции, которая свергла монархию, все они, несмотря на то, что принадлежали к разным совершенно кругам, к разным партиям, все они состояли в масонском движении. Скажем, во временном правительстве почти все члены всех составов были масонами. Это отмечает, между прочим, французский масонский двухтомный словарь, очень солидное издание. Советы рабочих и депутатов, четверо их руководителей, тоже были масонами. Затем ряд генералов, очень влиятельных, от которых зависело отречение государя, насильственное отречение, русский, Алексеев, также были связаны с масонскими ложами. И даже если считать, что это было масонство нерегулярное, как говорят некоторые очень дотошные историки масонства, то есть масонство, которое не имело конкретного, что ли, организационного подчинения с западным масонством, а было более-менее самостоятельным, все же тут дело и не только в оргструктуре, но дело в идеологии, которую пытались эти люди с ограниченным кругозором насадить в нашей стране, и последующий крах этого масонского правительства, оно слиняло за 6-8 месяцев, показал, что эта идеология, конечно, была России не только не нужна, но она была и опасно вредна. Это был тот яд для нее, который разложил ее армию, разложил ее государственное тело в считанные месяцы и позволил подхватить большевикам ту власть, которая уже лежала на улице. Далее, большевики, вот мы к ним сейчас подошли. Большевики тоже никогда не имели бы в 17 году такого влияния и такого роста от 5 или 10 тысяч членов своей партии до 200-300 тысяч в конце года, если бы они не имели финансирования от Германии. Это, между прочим, было, ну, не столько гениальное, это естественное решение, но это впервые вообще в мире при ведении войны был использован вот такой метод – объединить и финансировать всех противников своего противника. Это были прежде всего Германия и Австро-Венгрия, которые видели в России военного врага, и они были заинтересованы в том, чтобы его привести к поражению. Через них шло финансирование всех революционных организаций, всех сепаратистских организаций, все, что подрывало боеспособность русской армии, все, что действовало против монархии. У немцев не было для этого фактически своих денег. Германия была блокирована, экспорт был тоже блокирован, прибыли никакой не было, марка падала. Конечно же, Германия брала для этого кредиты у той самой мировой закулисы, о которой мы уже говорили. И вот большевики, они, конечно, выполнили ту задачу, которую поставили им вот их зарубежные деньгодатели. Они уничтожили российскую государственность более солидно, чем это сделало Временное правительство. Но они вышли из-под контроля. Так что большевистское движение, я предлагаю к этому опять-таки вернуться позже, это тоже не совсем такое однозначное явление, которое, скажем, можно рассматривать и мазать либо черной, либо белой краской, хорошие они или плохие. Они не утвердились бы в России, если бы не паразитировали на каких-то и хороших сторонах русского характера, на его терпении, на его стремлении к идеалу, стремлении к социальной справедливости, на том, что для русского человека буржуазные ценности, вот стяжание материальных благ, они были чужды. Русский человек всегда, все поколения, во всей нашей истории понимал, что все в земном мире это не вечно, не постоянно. Мы живем для будущего, преображенного Царствия Небесного. И большевики только поэтому и смогли увлечь русский народ, когда пообещали, ну я это говорю, может быть, в кавычках, установить Царствие Божие на земле, рай на земле. Это был грандиозный обман, он не мог осуществиться, потому что земной больной мир, зараженный грехом, не способен вместить в себя рай и Царствие Небесное на земле. Это, между прочим, утопия, которую не только коммунисты, но и многие другие течения, те же масоны, выдвигают свои главные цели. Но большевики вот оказались в России более эффективными. Почему? Об этом мы можем поговорить дальше, когда будем затрагивать идеологические и религиозные аспекты вот, опыта русской эмиграции. Все это рассказываю к тому, что иммигранты, оказавшись на чужбине, оказавшись вдали от своей родины, они не только ощутили, чего они лишились. Это были во многом даже участники той же революции. Люди, которые отягощены были многими грехами, в том числе политическими, они начали по-новому видеть и понимать Россию, понимать свою вину, понимать вину наших врагов. И вот все это, если бы знали наши прорабы перестройки, что Запад не будет помогать по-настоящему возрождаться России. Да, коммунистический режим стал мешать Западу после Второй мировой войны. Против него Запад повел холодную войну с целью свергнуть этот режим. Но никогда Запад не ставил себе цели на месте коммунистической России воссоздать православное российское государство. Вот если бы наши перестройщики знали это, знали, что на Западе черным по белу существуют написанные планы по расчленению России, о том, какой она должна быть после коммунизма, какие силы желательно привести к власти в ней, они бы, может быть, некоторые вещи сделали бы с меньшим количеством ошибок. И во всяком случае, я думаю, что наш народ не так легко пустил бы к власти тех людей, которые стали, по сути дела, пятой колонной вот той мировой закулисы, о которой писал Иван Александрович Ильин. Закончу еще несколькими примерами. Мало кто знает, что белое движение было сознательно предано странами Антанты, которые были союзниками России, предано именно потому, что большевики были выгоднее. Белое движение стремилось к единой неделимой России, к восстановлению, пусть и не монархии, это им запрещали как раз финансисты из стран Антанты. Монархическое знамя было запрещено поднимать в годы гражданской войны. Но для Антанты большевики были выгоднее, они думали, вот между прочим, очень хорошая книга, она сейчас вышла и на русском языке, американца, профессор-экономист Энтони Саттон. Книга называется «Уолл-стрит и большевистская революция». Он показывает, что именно вот эта мировая финансовая закулиса, а не политические какие-то инстанции стран Антанты, приняли решение поддержать большевиков. Они надеялись, мировая закулиса, что большевики, как централизованная организация, как жесткая власть, обеспечат им контроль над богатствами России лучше, чем если бы белые пришли к власти, тогда бы, ну и многие старые собственники не дали бы экспроприировать их собственность. А так большевики, чтобы для своей разрушенной страны приобрести необходимую технику, лекарства, даже продовольствие покупали за границей, выбросили на западные рынки те русские национальные богатства, которые Россия накапливала в течение веков. Это музейные ценности, это золотой запас. Даже ценности Гохрана были предложены на продажу. И вот этим всем, конечно, в 100 или даже 1000 раз окупились те затраты на революцию, которые были сделаны вот этой мировой закулисой до захвата революционерами власти. Затем вспомним, что и впоследствии лишь с западной помощью большевики смогли провести как войну против собственного народа, когда целые социальные слои уничтожались, так и так называемую индустриализацию. На 95% все стройки первых пятилеток, они были основаны на западной технологии, которую те же западные капиталисты за деньги, естественно, по очень дорогой цене поставляли в Советский Союз, наживаясь на этом. Ленин как-то пошутил, что западные капиталисты продадут нам все, что угодно, и свою мать, и веревку, на которой мы их повесим. Но он, наверное, не очень хорошо их знал. Все-таки капиталисты – люди расчетливые, и веревки большевикам они не продали. Наоборот, они запрягли большевиков в колесницу своей внешней политики в борьбе против своего тогда нового и главного врага, который они увидели в Европе – фашизм. Это была реакция правых кругов, в том числе и христианских кругов Европы, на победу вот этой денежной масонской власти в Первой мировой войне. Русская эмиграция, благодаря тому, что оказалась в уникальных условиях, она имела знания не только коммунистического режима, откуда ее выбросило этим катаклизмом, и не только знания Запада, либеральной демократии, куда она попала и где, в общем-то, была основная часть русской эмиграции. Русская эмиграция приобрела еще и опыт знания еще одной общественной системы, которая стала реакцией как на коммунистическую, так и на западную либеральную демократию. И эта реакция возникла на самом же Западе, в Западной Европе после Первой мировой войны. Я уже рассказывал о тех силах, которые ее вызвали, в общем-то, довольно искусственно спровоцировали. Даже наши эмигранты-либералы, попав в эмиграцию, рассмотрели, что война мировая имела, оказывается, демократическую идеологию. Так выразился, например, бывший либерал, кадет Петр Бернгардович Струве в своей работе. По-моему, она называется «Россия и революция. 21-й год. София». Но это не важно. Конкретные источники таких цитат я не могу, конечно, приводить по радио. Их можно посмотреть в моей книге «Миссия русской эмиграции». Я продолжу свою устную беседу. И вот когда эмигранты увидели, что, в общем-то, в результате войны к власти во всей Европе пришли вот те же круги, которые финансировали и русскую революцию, то это было не только их видение, не только их опыт. Тогда же и в Европе было страшное разочарование итогами этой войны, потому что все европейские страны, во-первых, задолжали этой мировой финансовой аристократии, которая финансировала все страны, сделав всех зависимыми от себя и привязав все их валюты к доллару. И даже такие страны, как Италия, которые могли бы надеяться на то, что их вклад в дело Антанты будет как-то вознагражден, и не получили этого вознаграждения, они были, ну, возмущены. И в среде так называемых комбатантов, то есть участников войны, вот на волне этого возмущения, этого протеста, а нужно еще добавить, что война вызвала и сильный экономический кризис, девальвацию всех валют, остановку производства, безработица, нехватка товаров, возникло движение так называемого фашизма. Сегодня под этим словом понимается нечто другое, чем то, чем фашизм был при своем зарождении. Сегодня слово «фашизм» используется как ярлык для оценки, ну, всех негативных явлений, причем иногда противники, ругаясь, называют друг друга фашистами, будучи совершенно противоположных взглядов. Ну, не знаю, там Жириновский называет фашистами там Чубайса, а Чубайс называет фашистами Жириновского. Вот. И каждый из них по-своему прав, но я не буду вдаваться в их споры. Я вернусь к тому, что фашизм – это была попытка сопротивляться власти антихристианских сил, скажем так, масонским идеологиям, которые возобладали в результате Первой мировой войны, сопротивляться на нехристианском же пути, на языческом пути. И сразу скажу, что именно это и стало ахиллесовой пятой фашизма и причиной его бесславной и позорной гибели. Потому что понять происходящее и способствовать восстановлению истинных, попранных святынь могло, конечно, только православное движение. Фашисты же, хотя и пытались совершенно правильно и справедливо защитить, скажем, государство, они его защищали и от коммунистического отмирания, объявленного в марксизме, что государство должно отмереть, и от либерального разложения, поскольку действительно в либеральной демократии государство разлагается, и главной силой становятся закулисные структуры финансовые. Все-таки фашисты сделали огромную ошибку в том, что они обожествили государство. Они увидели в нем главную и высшую ценность, которой принесли в жертву и человека, и его духовный мир, да, собственно говоря, все. А ведь с православной точки зрения главная ценность в мире – это Бог, это Церковь, созданная Христом на земле, как врата спасения. Других врат нет. И то, что фашисты не увидели этого, а попытались только насилием справиться с тем, что они видели как разлившееся в мире зло, это не могло принести им победы. И русская эмиграция, которая сначала проявила большой интерес к фашистам, а по той простой причине, что в то время никто не ставил себе задачу борьбы с коммунизмом, либеральные демократы, правительства всех западных стран, они, как я уже сказал в первой передаче, они не только финансировали революцию в России, не только помогли большевикам выиграть гражданскую войну против своего народа, не только помогли большевикам провести индустриализацию, укрепиться у власти, но они и надеялись, что большевики рано или поздно, как атеисты, как богоборцы, сольются с Западом в каком-то едином, будущем, общем всемирном государстве. Это, между прочим, такая дальносрочная цель, она в какой-то мере оправдывается на наших глазах. Но вернемся к фашистам. Так вот, русская эмиграция видела, что фашизм, хотя и провозгласил борьбу против коммунизма, единственный, но фашисты имеют вот эти страшные родимые пятна, которые препятствуют истинному союзу русской православной эмиграции с фашизмом. Хотя в русской эмиграции возникло множество организаций, которые как прямо называли себя фашистскими, например, Российский фашистский союз Радзаевского на Дальнем Востоке, как партия Вансяцкого в Америке, даже самой супердемократической стране, или в Германии было некое подобие национал-социалистов в русской эмиграции. Да более того, нет практически ни одной правой организации, которая не считала бы, что да, нам в России вот нужно нечто такое же, как фашизм, но только на православной основе. Я просмотрел массу эмигрантской периодики 20-30-х годов. Это было на каждом шагу. Причем вы среди поклонников, вот таких с оговорками, поклонников фашизма, вы найдете даже массу бывших либералов и того же Струвы, и, не знаю, и Маклакова, и Чайковского, этого патриарха русской революции, масона и эсера. Все они вот в той раскладке сил видели, что в мире есть либо либеральная демократия, и ясно, кто в ней правит, либо вот эта консервативная национальная реакция Европы на победу демократов. И с кем вы? Вот приходилось им делать этот выбор в тех условиях. И нужно сказать, что, ну, были, конечно, и люди, которые по наивности или по, может быть, каким-то другим причинам сделали ставку вот на Гитлера, особенно когда началась война, и связали себя чересчур уж с его кампанией военной. В целом же таких людей было в русской эмиграции очень мало. Большинство из тех эмигрантов, которые пошли на сотрудничество с немцами и с власовским движением, они пошли вовсе не потому, что они видели в Гитлере освободителя России, а потому, что они решили воспользоваться этой новой ситуацией, чтобы проникнуть в Россию на встречу со своим народом и что-то делать там, пытаться открывать храмы. Между прочим, немцы этому не препятствовали, и на оккупированных территориях иммигранты, хотя им это запрещали, сыграли огромную роль в открытии тысяч храмов, печатали молитвенники. Вот типография в Словакии, скажем, Владимирова, русская типография иммигрантская. Это то, что сейчас Джорданвилли, они туда после войны переехали. Она огромную роль в этом сыграла. И причем русские православные люди всех юрисдикций, не только русская зарубежная церковь, выпускники Парижского богословского института, так называемой Евлагианской юрисдикции, Вселенского Константинопольского патриарха, они в основном составили ядро той псковской православной миссии, которая в оккупированном Пскове развела бурную деятельность по религиозному просвещению народа. Там условия были лучше, чем в других частях, потому что это была прифронтовая зона, и там было немецкое военное командование. Оно было, как правило, гораздо лучше, чем гражданские немецкие власти, которые действовали по директивам Розенберга, а директивы преследовали цель, конечно, превратить славян в колонию, уменьшить их население, способствовать вырождаемости и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что русская эмиграция не так уж и нуждалась в фашистской теории при всех вот этих симпатиях к фашизму. Потому что национальная сплоченность, корпоративная структура общества, когда не партии, зависимые от власти денег, а избираемые снизу на профессиональной основе органы самоуправления создают парламент. Вот эти все вещи, они ведь это что-то само собой разумеющееся. Это было в Московской Руси, все вот эти наши соборы, они примерно так же избирались и строились. Наш такой видный монархист, как Тихомиров, он считал, что монархия укрепляется именно при наличии в обществе не бюрократической структуры управления, которая у нас в XIX веке возникла, а при вот таком естественно вырастающем народном самоуправлении снизу, вот то, что и был корпоративизм, то, что фашисты якобы придумали. Они ничего не придумали, они просто взяли естественную вещь, которая лежит в ее основе — здравый смысл всех народов. И совершенно не случайно католическая церковь поддерживала вот эти фашистские реформы. А в таких двух или трех странах, как Австрия при канцлере Дольфусе, к сожалению, он не смог эти реформы до конца довести. Как известно, Австрию присоединили к Германии. А потом Салазар в Португалии и генерал Франко в Испании, вот эти два очень сильно оклеветанных у нас в советское время имени, да и не только в Советском Союзе их оклеветали, но и на демократическом Западе, они создали очень интересные государственные системы. Вот примерно то, что русская эмиграция мыслила в своих разработках для послекоммунистической России. Это государство, в котором власть не сама для себя существует, определяется не деньгами, а определяется, если уж мы говорим о демократии как воле народа, волей народа на вот этой корпоративной основе. И даже вот такой весьма либеральный историк церкви, как Карташов, тоже из парижской юрисдикции, он после войны, когда, в общем, казалось бы, фашизм уже себя дискредитировал, и ничего там не нужно выискивать правильно в такой, в общем-то, преступной идеологии. Он писал в книге о воссоздании Святой Руси, что сейчас осталось в Европе, да и в мире, только две страны, два государства, в которых можно считать, что христианские принципы наиболее воплощены на данный момент, в данную эпоху. Это Испания Франко и Португалия Салазара. И вот мне бы хотелось, чтобы те слушатели, которых уже, так сказать, вот возмущает кое-что в том, что я говорю, чтобы они все-таки посмотрели на проблему исторически. Я, как историк, именно с этой точки зрения анализирую опыт русской эмиграции в познании этой очень интересной, хотя и с большими пороками, общественной системы, которая возникла как реакция на коммунизм и либеральную демократию, и которая, к сожалению, не принесла успеха, потому что фашисты высшей ценностью взяли себе не Бога, а государство, не любовь, а насилие. А такие методы никогда не приводили к успеху и не приведут тех из наших патриотов, которые и сегодня пытаются спасать Россию на этом пути. Ничего нет нового. Хотелось бы именно этим молодым людям очень часто посоветовать обратиться к опыту Франко и Салазара, в которых были осознаны ошибки итальянского фашизма и тем более совершенно недопустимые чудовищные вещи, которые творились в гитлеровской Германии. Гитлеровский режим отличался от всех других фашистских стран очень страшной такой своей идеологией расизма. Ни в одной фашистской стране не утверждалось, что вот наш народ, там, вот мы, португальцы или испанцы, итальянцы, выше других, что нам должен принадлежать мир. Главное в эмигрантском опыте — это не только ее политический уровень, то, о чем я говорил в первой передаче, то, что иммиграция, попав на Запад, смогла лучше, чем люди в России, рассмотреть механизм антирусской машины наших врагов, которые во многом виноваты в нашей революции. И это не только уровень идеологический, о котором я говорил во второй передаче, это то, что на практике, ознакомившись с реальностью трех разных общественных систем, противоборствовавших в 20 веке друг с другом, это коммунизм, либеральная демократия и фашизм, русская эмиграция смогла на анализе всех неправд этих систем вычленить и их, пусть небольшие, но правды. В каждой системе есть, если использовать выражение Бердяева о русском коммунизме, ложь и правда русского коммунизма, в каждой из этих систем есть ложь и правда. И вот эмигранты на идеологическом уровне своего опыта постарались вычленить правды этих систем, объединив их в своих разработках для будущей России. Сегодня же, мне кажется, пора сказать и о главном. Главной стороне этого опыта – это духовная сторона, это историосовский уровень понимания русской эмиграции, прежде всего самой России и всего мира, в котором России выпала совершенно необычная роль человеческой истории. И вот в этом главную роль сыграла русская зарубежная церковь в лице своих, пусть, может быть, немногочисленных представителей, потому что мыслить в таких масштабах и в таких категориях дано не всем, но некоторые, я бы выделил прежде всего архиепископа Аверкия Таушева и архимандрита Константина Зайцева, да и архиепископа Серафима Соболева, который жил в Болгарии, и в конце войны он перешел в русскую православную церковь, в московскую патриархию. Вот в их работах, если взять их в комплексе, и представлен вот этот
опыт во всей своей полноте. Для тех наших слушателей, которые вообще, может быть, не знакомы вот с православной трактовкой истории, я бы хотел сказать несколько слов и об этом, иначе все остальное будет непонятно. История начинается тогда, когда в мире начинается борьба между добром и злом. А начало этого – это грехопадение человека. Это когда он под воздействием сатаны решает воспротивиться Божию замыслу и жить своим умом. А прежде такой же шаг совершил и сам сатана. Он, как известно, был ангелом, но, возгордившись и воспротившись Богу, решил стать его противником и бороться за его творение, за присвоение мира и твари, созданных Богом. И вот на этом пути своеволия человек настолько далеко ушел от осознания истины, что только сам Бог уже мог помочь ему вернуться на правильный путь. И через своих пророков Бог начал готовить человечество к тому, что должен воплотиться Сын Божий, чтобы вернуть людей к истине, показать им путь спасения от того зла, которое во всех религиях человечества мы видим, что все они имели понятие о зле, но практически ни одна не видела выхода из этого пути. Вот буддизм видел выход фактически в самоубийстве, растворение личного «я» в нирване. Вот языческие религии считали, что добро и зло – это равноправные божественные начала в мире, и нужно поклоняться тем и другим. То есть это еще не была история, это бесцельная была история. То есть люди не знали ее смысла. И вот только Христос в своем воплощении, от которого не случайно у нас летоисчисление идет в разные стороны, это центр истории человечества, открывает людям истину, что человек создан по образу и подобию Божию, но он создан свободным. Бог создал его для того, чтобы человек мог свободно разделить радость бытия в мире со своим Творцом. И именно благодаря свободе человек вот злоупотребил ею, ушел на путь своеволия и зла. Зло – это все, что противится истине, потому что истине можно противиться самыми разными способами. Это и путь либеральной демократии, и коммунизма, и фашизма. Но вернуться к истине можно только одним путем – через истину Христа. И спросят еще тогда, а почему Бог не сделал сразу человека таким, чтобы он не грешил? Но тогда бы человек не был свободен. Бог не хотел видеть в человеке заводную игрушку, которая работает по какой-то вложенной в нее программе неизменяемой. В этом не было бы заслуги человека. И только потому, что человек сам, как свободное существо, выбирает путь к истине, путь служения Богу, вот это и делает его по-настоящему человеком, раскрывает в нем образ и подобие Божие. И вот когда Христос принес это свое учение людям, его не все поняли. Но я вернусь вот к опыту русской эмиграции, о котором мы говорим. Русская эмиграция, главный ее плод на вот этом духовном уровне, она увидела, что в этом христианском мире, который начинается, христианская эпоха с воплощения Христа, роль того удерживающего, о котором апостол Павел сказал, что антихрист придет только тогда, когда будет изъят из мира удерживающий. Вот роль этого удерживающего играла монархическая государственность. Сначала Римской империи, даже языческой, апостолы, говоря о необходимости подчинения властям, как бы праведчески видели, что это даже языческая власть, ей предстоит стать освященной Богом власти, ей предстоит стать христианской властью, а Римской империи стать христианской империей. И они призывали уже тогда слушаться власти как принципу порядка, как чему-то, что ограждает мир от хаоса по сравнению с безвластием и разгулом сил зла. Следующим шагом было крещение империи. Это император Константин сделал христианство государственной религией, и с тех пор рождается понятие симфонии, как созвучие, согласие двух властей – духовной, церковной и государственной власти монарха. Но, как мы знаем, и на этом этапе постиг удар Римскую империю в ее уже восточной части Византии, она была завоевана турками. Но к этому времени одной из провинций в религиозном смысле этой империи была Русь, которая крестилась в 988 году. И вот после падения православной Византии Русь осознает именно себя как стержневое православное царство истории, как преемницу Византии и преемницу римского удерживающего принципа. Вот это все было выражено в формуле «Москва, Третий Рим». Это совсем не империалистическая формула, как пытались на Западе многие в пропагандных целях вкладывать в нее такой смысл, что вот, мол, русские агрессоры, варвары и так далее. Нет, это формула духовной ответственности за мир. И вот когда Россия впустила себя постепенно с Запада, он, между прочим, уже давно отошел от правильного понимания христианства, это еще католический откол, потом далее протестантские, потом многие секты. Вот когда это уже в виде протестанства в ходе реформ Петра вернулось в Россию, были впущены в нее самые разные яды западной цивилизации, от масонства и всякого оккультизма, и это рассекло тело русского народа надвое, на православный народ и нашу неправославную знать, которая даже по-русски очень часто не говорила. Вот это и стало причиной, в общем-то, утраты России, ее удерживающего призвания и, вследствие этого, причиной революции. И вот я говорил, что можно видеть и натиск враждебных сил в этом, который сыграл огромную роль, но и одна из главных причин – это наша собственная слабость, это слепота нашей интеллигенции прежде всего, которая отказалась от понимания удерживающей роли России и попыталась сделать ее страной, как все. Вот мы сейчас расплачиваемся уже восьмой десяток лет именно за эту ошибку. Русская эмиграция именно в этом увидела главную причину революции и поставила себе задачу восстановления России как удерживающего. «Пусть нас мало», — говорил архимандрит Константин, «но если какая-то небольшая часть русского народа живет как должно, помнит о своем всемирном призвании, всю свою силу, всю свою мысль полагает на алтарь вот этой идеи, то неизвестно еще, чем закончится большевизм на нашей родине. И мы действительно видим, что большевизм, в общем-то, довольно сильно переродился в России на русской почве. Первоначальные его цели – уничтожение нации, семьи, государства – они не были достигнуты. Большевики на практике должны были от этого отказываться. Отказались и от интернационализма, когда решили, что власть можно спасти, только оперевшись на русский патриотизм, тем более в годы войны. Все это подспудно, вопреки воле большевиков, и несмотря на все то, что это был страшный богоборческий режим, все это позволило России сохранить шанс на все-таки осознание в посткоммунистическое время своего призвания в истории и причины своих страданий. Это призвание заключается в православном царстве. Это монархическая идея. Вот опять, может быть, многие люди скажут, ну, монархия – это что, когда один вот диктатор все приказывает. Нет, Монарх – это слуга Божий. Это человек, который получает помазание через церковное таинство, помазание на служение Богу, на должности руководителя, водителя своего народа Божьими путями. Неверующему человеку трудно, конечно, понять здесь различие между просто диктатором и монархом. Так вот, различие в том, что диктатор служит себе, своему хотению, своим похотям. И эта власть диктаторская зависит только от самой себя и ничем не ограничена. К этому были близки, между прочим, многие западные монархии. Русская же монархия православная, она зависит от Бога, от служения Ему. И один из главных идеологов русской монархии, преподобный Иосиф Волоцкий, говорил, что мы обязаны слушать только благочестивого царя, служить ему, такого, который служит Богу, а другим мы не обязаны служить. Не называл ли Христос царя Ирода лисом? И не осуждали ли святые нашей церкви Юлиана Отступника, который отступил от православия? Так и мы должны относиться к царю и вообще ко власти. И вот осознать, что нет в духовной сфере какого-то произвольного выбора, то есть что нет множества вариантов здорового пути для нации, для народа, а есть только один, вот это главная задача сейчас для нашего народа. Вот эту задачу русская эмиграция осознала и выразила, ну вот примерно в таком образе, что вот духовный закон должного и правильного развития для каждого народа и для России в особенности, как для удерживающей цивилизации, он один, и он проявляется в нашей судьбе двояко. Если народ осознает этот закон и служит ему, то есть служит Богу на пути Божьего замысла, этот народ развивается путем жизни, и закон проявляется в его судьбе как закон жизни. Народ раскрывает все свои таланты, все свои дары на этом пути служения Богу. Если же народ не узнает этот закон, не знает его, не видит, уклоняется от должного, то этот закон все равно проявляется в его жизни, в его судьбе, но уже как закон смерти. Все, что отклоняется от истины, все ведет к разложению, к деградации, к гибели. И вот осознать сейчас нашу русскую историю, нашу православную традицию как нечто должное, не только потому, что православие пропитало собой русскую культуру, не только потому, что поколения многих наших предков были им верны, а мы должны быть верны своим предкам, а потому, что православие – это истина, это закон жизни. Вот осознать это, конечно, большая задача для нынешних поколений, потому что очень большой след все-таки оставила эпоха безбожия в душах людей, и прежде всего в том, что они не знают православия, а часто, не зная, берутся судить, что, мол, православие – это поставь врагу другую щеку и так далее, и так далее. Очень много таких расхожих мифов ходит, но я думаю, что на сегодня мы можем закончить. Вот я еще раз подчеркиваю, что опыт осознания России как удерживающего в мировой истории – это главный опыт русской эмиграции. А в дальнейшем мы можем посмотреть в дальнейших беседах уже конкретно, какие в эмиграции были группы, течения, движения, организации, которые либо внесли вклад в это осознание и служили верно русскому делу, либо же не понимали его, а иногда и вредили. Потому что брать из эмиграции все подряд, как это делалось и в первые годы перестройки, да и сейчас, это значит не понять самого главного, что эмиграция увидела и чем она может быть полезна для России. Потому что печатать эсеров, всякие экуменические проекты, ну, много чего можно увидеть сегодня на наших прилавках. Это все не та эмиграция, которую я имею в виду и о которой хотел бы вам рассказать в дальнейшем. До свидания.